Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Олег Лапшов, координатор тюремного служения по Кемеровской области от Российской Церкви Христиан Веры Евангельской. Приветствую тебя, дорогой брат.
Я рад приветствовать всех радиослушателей.
И я хотел бы, Олег, чтобы ты начал свое свидетельство о том, как ты стал учеником Господа нашего Иисуса Христа.
Мне 36 лет. Я родился в городе Краснодаре, но по некоторым обстоятельствам мы переехали в город Новокузнецк, где сейчас я и живу, и служу Господу там. Ну, это интересная история для меня, в моей жизни. Бог меня каким-то определенным образом призвал. И я поначалу думал, что я какой-то грешник там, такой человек, который вообще, плохой, в общем. Я считал себя из неблагополучной семьи, но когда уже стал христианином, я стал понимать, что Бог меня просто призвал не из-за каких-то там, ситуаций плохих в моей жизни, а просто взял и призвал. Ну, конечно, я осознавал, что я был грешником, и я занимался там плохими делами, но это был конкретный Божий призыв, когда он мне сказал: «Пошли со мной». Не когда я пришел: «Господи, где-то я нуждаюсь в Тебе», а просто я слышал в своем сердце это.
Интересно, как это было? Расскажи подробнее.
В моей жизни был такой случай, когда мне просто захотелось такой свободной жизни. Я был женат, у меня была дочь, ей было 2 года, и мне захотелось просто, другой романтической, другой жизни, не в семье. Я, в общем, оставил семью свою и, начал жить свободной жизнью. И однажды в гостях у одной там девушки я просто почувствовал Божий призыв. Но это она мне сказала: «Может быть, тебе домой вернуться?» И я понял, что это какой-то внутренний какой-то голос, и такое желание захотелось вернуться домой действительно, потому что семья, она, как я потом понял, что превыше всего, это Божий дар. И я пришел, в общем, домой, мы помирились, и вот до сих пор живем. У нас сейчас 4 дочки замечательных. Вот, живем вместе, служим Богу, она в церкви работает, вот, и я занимаюсь тюремным служением. В общем, мы христианская семья полноценная, слава Богу, это было чудо. Но прежде чем мне прийти домой, у меня мама была верующая, и она за меня молилась. Конечно, благодаря ее молитвам я вот услышал этот Божий голос в своем сердце.
То есть ты считаешь, что это Господь тогда проговорил тебе о семье, да, когда ты находился вот в этой как бы свободе, наверное, в кавычках, да, ты имел в виду свободу?
Да. Когда я покаялся, я понял, что это мне Бог сказал, что это не эта девушка сказала, а Бог мне сказал через нее. Вот, и я пришел в церковь после этого случая, буквально через 2 недели, там была проповедь о грешниках, и Господь опять сразу коснулся моего сердца, и я, в общем, вышел на покаяние. Покаялся, и просто моя жизнь, она стала другой. Взгляд мой на мир изменился, и я вот стал действительно понимать, что я христианин теперь. И теперь передо мной открылся новый мир возможностей, и у меня появились желания служить Богу в разных вообще направлениях, можно развернуться. Это было вообще для меня такое чудесное время. И через год после моего покаяния пришла моя жена тоже к Богу, потому что она увидела во мне перемены. И она сказала, что я говорила сама себе, что такого человека, как ты, изменить невозможно. Но прошел год, и она увидела перемены и сказала тоже Господу: «Войди в мое сердце». И вот, слава Богу, такое чудо было, и что мы стали христианской семьей. Ну, как бы жизнь она моя до покаяния проходила обычно, как у всех. Я не занимался наркотиками, не был я бандитом, то есть, ну, меня в милицию не привлекали. Как бы такой, ну, обычный парень. Но все равно что-то было такое особое, что как бы чуждались меня люди. Вот друзья мои, как бы близкие, с кем я общался. Я что-то не понимал, почему это вообще происходит. Я хотел быть в компании. У меня, ну, все нормально, полноценный, здоровый был парень. Но как-то друзья чуждались меня. И меня это, я от них как-то тоже, ну, сторонился. И потом, когда я пришел к Богу, я понял, что это Божий был промысел, чтобы меня призвать. Если бы я зацепился в мире там за что-то, да, за криминал, там, например, или за авторитет какой-то, я, быть может, бы и не пришел к Богу. Но так как я не зацепился там ни за что, это позволило Господу вот войти в мое сердце как-то без проблем.
То есть ты считал себя одиноким человеком, да?
Да, я считал себя одиноким человеком.
И вот именно когда ты покаялся, то ты получил вот это общение с Господом, да, и ценишь его, да?
Я вот покаялся я в 94-м году. И вот до сих пор я вспоминаю эти моменты Божьего для меня благословения, и оно сейчас ценно для меня.
Понятно. Ты сказал, что ты пришел в церковь, вот, а как ты выбрал эту церковь? Ты знал уже, вот, что ты именно в эту церковь придешь? Как вот, подробнее расскажи.
Мне было все равно, куда пойти, потому что я чувствовал что-то внутри, какую-то жажду по Богу. И мне было все равно, где я найду Бога, но я знал, что время, когда Бог уже готов войти в мое сердце. Но в эту церковь ходила моя мама. То есть, она говорит: ну, давай сходим сюда. И вот мы пришли, вот церковь на Камне в Новокузнецке, и там я сразу отдал свое сердце Богу. Я понял, свободу получил, и больше я ни в какую церковь не ходил, просто мне было там радостно находиться. Где родился, там и пригодился.
Да, слава Богу. Знаешь, я вот просто вспоминаю, ты сказал, что когда прозвучал призыв, ты, наверное, так его воспринял, что это именно тебя зовут. Было-то у тебя такое чувство?
Ну, я вообще смотрел на проповедника и говорил: ну, откуда ты вообще знаешь мою жизнь, что ты можешь вот так вот, ну, переворачивать все внутри меня, потому что это было слово прям от Бога ко мне. Там было даже в малейших мелочах звучала вот моя жизнь.
Значит, не только призыв, но и сама проповедь тебя сильно коснулась.
Да, сама проповедь. Потому что как будто Бог, он говорил, шептал проповеднику на ухо о том, что я делал, а проповедник просто это, не зная кому, говорил. Вот, но это было мне сказано. И единственный, я покаялся один. То есть в этот момент никто больше не вышел на покаяние, а это я вышел один. Это говорило о том, что это Бог конкретно ко мне говорил вот свою проповедь.
Да, действительно. Хорошо, Олег, ты говоришь, что и жена через какое-то время тоже стала членом церкви.
Через год, да, после покаяния.
Видя твою изменившуюся жизнь. Благодарю тебя, Олег, за твой рассказ. И сейчас мы послушаем песню.
Проходить быстрее или медленнее, неважно. Ну до чего же надо быть отважным, чтобы без Бога год за годом жить. Времени и свойства изменять, надеяться на время несерьезно. Как часто нас пугает слово «поздно». Но что еще от времени нам ждать? Дороже всяких знаний благодать.
и счастье от ума придет едва ли. Бог знает то, чего нам не узнать. Он хочет, чтобы его мы узнавали. Свойство не спешить, она всегда куда и торопится. Все бесконечно, непрерывно длится. Не подтолкнуть и не остановить. У вечности свойство воскрешать. Все то, что время губит и хоронит. Послушай совесть, эта вечность звонит. Сейчас пора решать, пора решать. Дороже всяких знаний благодать, и счастье от ума придет едва ли. Бог знает то, чего нам не узнать. Он хочет, чтобы его мы узнавали. Дороже всяких знаний благодать, и счастье от ума придет едва ли. Бог знает то, чего нам не узнать. Бог хочет, чтобы его мы узнавали.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас в гостях Олег Лапшов, координатор тюремного служения по Кемеровской области от Российской Церкви Христиан Веры Евангельской. Итак, Олег, в первой части мы послушали твой рассказ о свидетельстве. Самое главное событие в твоей жизни произошло уже. То есть выбор ты сделал.
Да,
и
сделал.
И сейчас я прошу тебя рассказать уже о твоем служении в церкви, о том, какой Бог дал тебе служение.
Ну, это тоже интересные моменты, потому что у меня было несколько служений. Вот, ну, на сегодняшний день я занимаюсь тюремным служением, это по призыву также от Господа. Но я занимался служением молодежным некоторое время, пел в хоре, тоже мне очень нравилось петь в хоре, прославлять Бога. Мы ездили везде по разным городам. Вот. Ну, самое первое служение – это было ашером, стоять у дверей, встречать людей, улыбаться им, говорить радостные слова. Их это очень ободряло. 2 года, в общем, я занимался служениями, кроме тюремного, разными. И однажды была такая история, когда мы с моим пастырем Хорошенко Андреем ездили. У нас была программа театральная, мы брали костюмы, и нам нужно было отвезти эти костюмы, в общем, в другой район. И мы поехали отвозить, и он рассказывал просто интересные истории, когда они проповедовали, он показывал на здание, вот, говорит, мы здесь в этом здании проповедовали, потом мы в другом здании проповедовали, мы в третьем здании проповедовали. И меня это очень сильно, ревность такая пришла, думаю, вот он везде проповедовал, а вот я тоже хочу проповедовать, и говорю, Господи, ну ты что-то сделай в моей жизни, потому что мне не очень, мне нравилось служение, но не совсем я думал, что это мое служение, стоять у дверей, там, быть ашером или там еще что-то молодежное. Я хотел какого-то большего такого служения, где действительно нужна вот моя помощь. И после нашего такого, нашей поездки мы вернулись в церковь, и я уже сидел у себя в кухне в церкви, и вот какое-то было наполнение таким, Бог меня наполнил, и принесли письмо. Такую, или пачку даже писем, я не помню, но было письмо, которое было адресовано не кому-то лично, там написано было «братьям, сестрам». И я думал, Господи, ну я могу вскрыть это письмо? И я смотрю, думаю, да, братьям, думаю, значит, могу. То есть там не же адресата, значит, не согрешу в этом плане. И я, значит, вскрыл это письмо, и я увидел, как люди, которые написали письмо, они так кричат через это письмо, и это было адресовано мне письмо.
А обратный адрес какой там был?
Это была 16-я колония поселка Лесной Абагур, где там братья, 5 братьев верующих сидели в тюрьме, и они написали: «Пожалуйста, приедьте и помогите нам, потому что мы здесь верующие, 5 человек, и мы нуждаемся в живом слове вот, из церкви». И такая была ассоциация, вот когда апостол Павел, да, ему предстал некий муж македонянин, да, и он говорил: «Придите и помогите нам, потому что мы нуждаемся в этом». И я как бы увидел именно то же самое. И я думаю, точно это мне было письмо. И я даже не молившись, потому что я знал, внутри я получил такой ответ: «Это тебе». И я пришел к своему пастырю, и я показал ему письмо, говорю: «Вот Бог хочет, чтобы я туда поехал». Он говорит: «Ну, езжайте в эту 16-ю колонию для организации этой встречи». Значит, мы приехали туда с братом и встретились с администрацией, с замполитом Николай Степанович Тарбоков, я помню его, очень такой хороший.
Это в каком году было, Олег?
Это было в 2000-м или даже 99-м, потому что я точно не помню, в 99-м, по-моему. Значит, и мы с ним встретились, мы рассказали ему о своем желании, показали ему это письмо, и мы сказали, мы хотим бы начать эти встречи в воскресенье. Мы приехали в четверг. Значит, он нас выслушал, потом дал нам рекомендации некоторые, там, не брать записки от осужденных, ну, чтобы нам, если хотите дольше работать, значит, у вас есть требования, не брать записки и не созваниваться с их родственниками, в общем, только проповедь Слова Божьего. Мы согласились, в общем, с этим требованием, и с четверг мы приехали, я уже говорил, и он сказал: «В это воскресенье можете начинать работу». То есть никаких больше других, кто мы такие, как нас зовут, что мы, откуда мы. Просто мы приехали, сказали, и я увидел, что это действительно Божье такое желание. И мы в воскресенье сделали так, концерт в этой, приехали с музыкой, сделали евангелизационное собрание, раздали книгу жизни, очень много народу было. И это нас вдохновило, и мы вот по сей день продолжаем вот служить в этой 16-й колонии. Бог, он чудесен, вот, и никаких проблем со стороны администрации или препятствий вот до сих пор не было. То есть это я теперь вижу, что это действительно промысел Божий был. Вот, и мне это полюбилось, и как-то Бог дал мне любовь к этим людям, заключенным, потому что, когда я взял это письмо, и меня это наполнило, и я говорю: «Господи, ну, классно, я съездил один раз, там, ну, 2 раза в эту колонию». Как бы, ну, меня не прельщало проповедовать в колонии, потому что я сам не сидел в колонии, и там ничего не оставил, знакомых у меня там нету, и я думал, ну, просто расскажу Евангелие и пару раз, больше не буду. Но вот эти вот 2 раза затянулись на несколько лет, как написано в Библии, у Бога там один день как 1000 лет. Господь сказал: «Один раз съезди».
Ну, я так понимаю, 16-я колония у тебя осталась такой любимой колонией, да,
яркое, если так можно сказать. Яркое впечатление,
да. Но я вот представляю тебя как координатора тюремного служения, да, значит, наверное, твое служение не ограничивается одной 16-й колонией в поселке Лесной Абагур. Вот об этом расскажи подробнее.
Да, потом уже в 2005 году Господь меня стал уже побуждать для работы в нескольких колониях. Причина этому была вот такой. 16-я колония, она являлась лечебно-исправительным учреждением. где там люди содержались всего 8 месяцев на лечении, туберкулез. Вот, и они после лечения отправлялись по разным колониям. И когда мы стали получать письма с других уже колоний, то есть это Сан-Жиросужинская мы получали письма, это с Тайги, там, 21-й колонии, это с Мариинской мы стали получать письма, еще с других там колоний, то мы стали понимать, и я лично стал понимать, что наше служение расширяется, что нам нужно поехать туда, к этим братьям, и помочь им, потому что во многие из тех колоний, откуда нам писали, никто из верующих не ходил, не посещал их. То есть и на нас это была ответственность приехать и поддержать их там. Мы привозили туда Библии также, Новые Заветы, книгу жизни привозили, просто там какую-то помощь гуманитарную привозили. И таким образом поддерживали этих братьев вот в других колониях. И наше служение стало расширяться. Ну, потом, позже чуть, я стал знакомиться уже с администрацией Главного управления ГУФСИН Кемеровской области. Уже служители мои стали предлагать мне взять региональное служение, вот эти 27 колоний, 27 учреждений, которые есть в Кемеровской области, и координировать эти служения, то есть ездить по церквям и призывать людей заниматься вот тюремным служением. Потому что я вижу, действительно, эти люди, они, у них очень большая жажда по Богу, и они прям ждут, как бы, кто бы пришел и дал им вот этой вот живой воды, свежей воды. У нас на собрании...
Да, вот расскажи, как проходят сами собрания ваши?
Ну, они по-разному проходят. Нет у нас определенного такого шаблона. Мы приезжаем, мы с ними песни поем. Также Слово Божие. Ну, в основном больше песен, потому что им нравится слушать песни. Вот. И в конце у нас ответы на вопросы, просто дискуссии есть. Иногда они проходят просто 2 часа одних дискуссий, там вопросы задают. Иногда они просто молча слушают Слово Божие. Иногда они просто одни песни вот просто слушают. Как бы нету такого определенного. Но я хочу сказать, что численность желающих, да, вернее, людей, которые желают прийти на наше собрание, очень много. Самое такое минимальное число – это 40-50 человек, приходящих на собрание. И другие люди, которые находятся на работе в это время, ну, их тоже довольно-таки много, они подходят, говорят, что мы бы хотели тоже прийти, но у нас вот работа. И по 80 человек на собрании приходит просто слушать Слово Божие, и это видно, что люди хотят.
Замечательно. Скажи, а где вы собираетесь? Есть какие-то специальные помещения или же это каждый раз по-разному?
Ну, в какой-то колонии есть клуб, мы в клубе собираемся. В какой-то просто в столовой. Во многих в столовой собираемся. А так клубы. Самое начало нашего служения мы собирались в библиотеке. Пока она не наполнилась, нам клуб не давали. Библиотека там, ну, примерно вмещала человек, ну, 30. Вот уже они стояли, плотно стояли друг к другу. И вот таким образом расширилось наше вот служение.
А вот ты говоришь, что у тебя контакты появились в Главном управлении исполнения наказания, это в Кемерово, да? А вот на местах как руководство относится к тому, что приходят христиане и проповедуют Слово Божие? Нет ли тут каких-то недопониманий или, может быть, опасений или еще чего-то? Как вот ты разрешаешь возникающие, может быть, противоречия?
Ну, администрация, они очень нуждаются тоже в помощи, потому что они, ну, я так понял, что видят, что их недостаточно сил у них, да, перевоспитать людей. А после, допустим, нашего посещения люди, они пишут, мы побуждаем людей писать в администрацию благодарности, что они после нашего прихода там что-то получили в свою жизнь, сердце, перемены какие-то. И они стали писать или просто благодарить администрацию, что они нас пускают. И отсюда мы увидели, что вернее, администрация увидела, что необходимо с нами как-то общаться. Есть какой-то плод, какая-то польза. И они говорят, если даже один изменится после вашего прихода, это слава Богу. Но мы видим, что не один меняется, а несколько человек в одной, там, в другой группе собираются верующих. Мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа и не какие-то деноминационные моменты, и нету таких вот разногласий среди баптистов или пятидесятников или православных. И они, администрация видит это, что мы мирные такие служители и очень хорошо относятся к нам.
А вот ты говоришь, Олег, что мы приходим. Это значит, у тебя есть какая-то группа, которая постоянно с тобой занимается этим служением, или это разные люди? Как вот в церкви? Ты призыв какой-то делал, или люди тоже, может быть, вот от Господа получили такое удостоверение?
Да, мы некоторое время проводили такие собрания в церкви. Нам пастор он давал возможность рассказать о служении, засвидетельствовать. И, конечно, мы хотели делать призыв к этому служению, но я все же думал, что нужно просто свидетельствовать, и Бог, Он сам будет призывать людей. И мы как бы свидетельствовали, рассказывали с историей там интересной, там, как они к Богу приходят, как они свидетельствуют, бывшие осужденные. И люди сами хотят из церкви, подходят ко мне и говорят: «Я хочу служение служить тюремным», или там «Я хочу помогать тюремному служению». Это в основном они сами изъявляют желание. Вот у нас один случай был интересный в церкви. Одна сестра, она бухгалтером, в общем, такая, ну, женщина высокого положения, очень хорошо ценилась как бухгалтер на работе у себя. Вот, и у нее была машина, а мы нуждались в машине, и к ней просто подошли вот, члены нашего служения, довезти попросили, говорит, до тюрьмы. И, в общем, она нас повезла, и я ей предлагаю: ну, сходишь с нами, чтобы нас обратно повезти, потому что там служение 2 часа, далеко ехать. И чтобы нас не оставить там в колонии, чтобы в машине не ждать нас, я ей пригласил с нами в тюрьму пойти.
В мужскую колонию?
В мужскую, да. Угу. Ну, она такая в годах, женщина, немолодая. Вот, и на полпути нашего такого похода в эту колонию она вдруг понимает, куда она поехала и на что она согласилась. И она потом рассказывала, говорит: у меня в сердце был такой бунт такой против, зачем я поеду в тюрьму, в мужскую тюрьму. И она переживала, но все же она ездила, поехала, вернее, и ей деваться уже некуда было. Она сходила в колонию, очень себя чувствовала неважно, когда там все на нее смотрели. Она, ну, такая привлекательная женщина. И, значит, обратно, когда мы поехали, ей просто Бог проговорил в этой колонии, что это ее место. И вот она служила вместе с нами, она потом, ну, сейчас является она старшим служителем в церкви на камне тюремного служения. Такая история тоже в ее жизни была.
Спасибо, Олег. Я хотел, чтобы ты рассказал что-то, что связано вот с изменением жизни человека, который, вот услышав Евангелие, да, что-то с ним произошло. Я имею в виду из числа осужденных. Вот какой-нибудь есть у тебя такой на памяти пример?
Да, есть. Помнится мне несколько примеров, когда Бог, Он отвечал на нужды осужденных. После нашего... Ну, мы ходили, в общем, туда с 99 по 2001 год. И мы проповедовали там перед ними, сценки показывали, песни пели, и не видели вообще никакого результата. Были такие мертвые лица, такие вот, как будто никого нету. И мы думали, ну, нет плодов, надо сворачиваться. Но все же как бы что-то внутри, оно заставляло нас дальше и дальше продолжать это служение. И, значит, в один из дней воскресных едем мы на служение. Опять же, приготовили Слово Божие, песни. И когда мы приехали, к нам подошли ребята вот из колонии и сказали: вы можете сегодня просто посидеть? Мы говорим: ну, хорошо, можем. Мы хотели бы что-то для вас показать. Ну, хорошо, давайте, покажите. Ну, и опять же, что хочу сказать, что они мертвые были до этого. Лица были никакие. То есть, как бы ожидать от них каких-то таких веселых или еще чего-то такого хорошего практически невозможно было.
Ну, то есть, реакции какой-то адекватной ты, да, не ожидал, да?
Не ожидал. Просто я как бы, ну, ладно, давайте мы посидим, ну, что вы приготовили. Ну, они актеры же, могли бы тоже там спеть или еще что-то. Но я думал, они какие-то свои песни хотят нам спеть, как бы в знак благодарности там или еще что-то. Я не знаю. Просто для нас это был сюрприз такой от Бога. Не от заключенных, а от Бога. Вот. И мы сели в такие недоумения, друг на друга посмотрели. Ну, давайте послушаем, что могут эти люди, которые не каялись, они не выходили, не каялись, они не благодарили нас, они к нам не подходили после собрания. То есть, практически, ну, от них ожидать нечего было. И знаете, когда они стали показывать блудного сына в стихах, вот в этот день, мы просто не могли сдержать слез, потому что это было настолько невероятно вот для них как-то, ну, придумать стихи блудного сына и еще эту сценку,
такую театральную
постановку, да, они сделали. И это было просто шок для нас. Мы ничего не могли потом сказать, и мы просто радовались. Ну, ничего себе, плоды какие. 2 года мы уже пытались, ну, я говорю, свернуться, потому что никаких результатов. Но такой был для нас шок. Это действительно было чудо, когда они там такое сделали. Там, ну, мы смеялись, конечно же, в момент этой сценки. Она была юмористическая, но она была основана на Слове Божьем, что блудный сын там ушел, вернулся. И после этого просто как бы лед тронулся. Началась уже другая жизнь, и люди стали обращаться к Богу, они стали каяться, они стали молиться, они потом подходили, свидетельство говорили, что вот мы вот молились за одну маму, на нее там был менингит, в общем, приступ такой серьезный, болезнь была. И через молитву этих заключенных, по молитве этих заключенных, пришел ответ, что мама выздоровела. То есть, как бы для нас это невероятно было. Ну а они вот это все могли, свидетельствовали. А другой мужчина подошел, он говорит: знаете, я, говорит, был злой. Я ж не помню его имя, но я помню эту историю. Я, говорит, был злой, а теперь, говорит, добреть начал. После того, как стал ходить в церковь,
да, слава Богу,
в тюремное служение.
Я хочу заметить, что действительно среди осужденных, когда они посещают вот такие собрания христианские, какое-то время, долго или не очень долго, существует все-таки некая такая боязнь, мне кажется, боязнь открыть свое сердце,
да,
действительно показать то, что в нем происходит. И поэтому вот эти люди, о которых ты говоришь, Олег, я думаю, что все-таки это была некая маска такая. Внутри все равно Бог делал свое дело, и вот то слово, которое вы там проповедовали, оно, безусловно, не могло тщетным остаться. Просто эти были маски, и они в свое время вот действительно отпали, и то, что они подготовили, значит, наверное, не одну неделю они это все там,
да,
готовили.
Это было уже месяца это, два. Да. Мы не знали,
а вы уже
да,
чемоганы паковали.
Да. Поэтому, пользуясь, конечно, моментом, я хотел бы пожелать, быть может, тем людям, которые собирают сейчас чемоданы, не собирайте эти чемоданы.
Продолжайте трудиться,
плоды они будут. Обязательно будут.
Хорошо, слава Богу, мы как раз сейчас послушаем песню, после которой продолжим нашу беседу.
Все, чем живу, все, что вижу, все мои мысли и мечты, все, чем дышу, все, что слышу, вот наконец узнал и ты. Такой, как есть, я перед Богом и тобой, такой, как есть. Да не что тебе терять, боль потяни. Что Богу можно доверять, я отведу тебя Ему.
Это твой день. Сначала можешь сегодня ты начать, это твой день, ну разве мало, что мне еще тебе сказать, пойдем со мной. Тебя домой, пойдем со мной, да не руку, что тебе терять, боль потяни, или вину, знай,
тебе терять, боль подени или вину. Знай, что Богу можно доверять, я отведу тебя ему. Дай мне руку, что тебе терять, боль подени и вино. Знай, что Богу,
знай, что Богу
можно доверять, я доверять тебя не могу.
Бог изменил мою жизнь. И если Он это сделал для меня, я знаю, Он сделает это для тебя. Точно так же, как ты сейчас, я когда-то слышал о том, что Бог любит и ждет меня, что Он слышит меня, где бы я ни находился. Мне трудно было понять и говорить к тому, кого я не вижу. Но я чувствовал, что Он слышит меня, и поэтому я сказал: «Бог, прости меня за то, что я не верил в то, что ты есть. Я не знал, что ты отдал своего сына за мои грехи. Но сейчас я верю, что Иисус Христос умер и воскрес для меня. После этого все мои грехи были прощены. Я чувствовал, что Бог принял меня. Я мог начать новую жизнь. Ты можешь сделать точно так же. Это твой день».
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас в гостях Олег Лапшов, координатор тюремного служения по Кемеровской области, Российской церкви христиан веры евангельской. Благодарю тебя, Олег, за рассказ о тюремном служении, о том, как Господь вот действует в сердцах осужденных, и о том интересном подарке, который они приготовили для вашей группы. Действительно, Господь вам воздал, я так понимаю.
Да, мы были рады.
Воздал и укрепил ваши колени.
Да.
Вот, слава Богу. Ну, хорошо, я хотел бы задать тебе следующий вопрос. Скажи, может быть, есть пример, как человек, который в свое время покаялся вот где-то в зоне, он пришел в вашу церковь или, может быть, другую церковь, ну, как бы вот о плодах, уже те плоды, которые выходят за пределы вахты тюремной.
Да, есть такие свидетельства, даже, ну, я могу два сейчас рассказать, которых я знаю от начала до конца. Значит, это один брат, его зовут Владимир. Он покаялся в 16-й колонии на Лесном Богорье. Его перевели потом по выздоровлению, перевели в 21-ю. Это город Тайга. Значит, и он там стал организовывать вот такие собрания. И у него там получалось очень хорошо. У него была команда, там группа, люди верующие ходили. Дали им помещение для молитв, для собраний. Они там сделали библиотеку христианскую. Очень интересно было. Мы туда ездили, посещали их, помогали им. Вот это он сам там занимался, никто из церквей ближлежащих не мог позволить, ну, пойти туда. Ну, не позволяло у них так, значит, невозможности не было. Вот, и он самостоятельно там занимался. И до самого освобождения вышел на свободу и пошел в церковь. Сейчас живет в городе Прокопьевске, ходит в церковь. Пастырь там Олег Новоторжин, очень прекрасный пастор. Мы с ним вместе общаемся. Вот, и он там стал членом церкви и занимался тюремным служением. Ну, пока перепиской с разными друзьями, которые у него остались там. Пастырь о нем очень хорошо отзывается, как о служителе. Такой ревностный, горячий. Я думаю, в будущем будет хорошим тюремным служителем. Вот это интересная история, когда человек был грешником в тюрьме, покаялся, получил свободу, еще там проводил собрание, плоды, потом пожал, освободился и продолжает ходить в церковь. То есть это, слава Богу, таких вот людей хотелось бы иметь больше. Но есть еще люди, которые не освободились, но верующие и ждут своего освобождения. Еще одна история была тоже таким Божьим промыслом, когда Бог сам освободил человека из тюрьмы. Мы ходили в началах нашего служения, где-то в 2000 году. Я, может быть, не помню точного времени, когда это произошло, но это было в начале нашего служения. Мы в библиотеке еще собирались, и там был один парень, Женя, из Питера. Он каким образом туда попал, тоже интересный момент, как Бог его туда привел. Ну, до этого он был верующим в Питере, но, в общем, у него судьба сложилась по-другому. Он попал в тюрьму, значит, его перевели в 16-ю колонию, и он стал ходить на собрания. Потом он покаялся, исповедался, сказал, что больше не хочет по освобождению заниматься там греховной жизнью, хочет нормально служить Богу. И однажды мы пришли в колонию, стали заходить в эту библиотеку, и он стоит, подает мне руку, и я ему подаю руку, мы жмем друг другу руку, и я ему говорю: «Ты еще в тюрьме? Тебе пора освобождаться». И, знаете, через некоторое время, может быть, месяц, наверное, прошло после этого, я сидел в своей церкви, в столовой, у нас обед был, обедали, и я слышу голос какой-то знакомый. И открывается дверь, и он заходит в робе, в такой тюремной робе. И я в своей голове стал продумать, ну, что произошло, почему он в робе и здесь вдруг оказывается на пороге. Да. И он такой счастливый заходит. Я думаю, то ли его куда-то повезли и разрешили ему зайти в церковь там, то ли он там сбежал. Я не мог понять вообще, что произошло с ним. И он смотрит на меня такой, как бы, ну, не ждал. И его освободили, оказывается. Он потом, когда стал рассказывать, говорит: «Меня просто взяли, освободили». И освобождение, оно было таким интересным. Он говорит: «Я вот на работу пошел утром. Встали на работу, пошел на свое место. Вот, и мне тут робу новую выдают». Выдали ему робу новую. Он даже, говорит, еще не успел ее обшить, там, зашить по размеру себе. И он с этой робой пришел на работу, а ему, там, кто там старше у них, говорит: «Слушай, тебе нужно пойти в администрацию, в общем, сходить». Он говорит: «Зачем?» «Ну, что-то, говорит, наверное, тебя освобождают». Он говорит: «Так мне еще года 4 сидеть. Как освобождают?» Он говорит: «Ну, не знаю, тебе сказали идти в администрацию». И он пошел в эту администрацию, и его в этот же день и освободили. То есть без всяких предупреждений, как бы вот такое внезапное, такое, утром проснулся, еще год и четыре сидеть, пошел на работу, а его с работы отправили в администрацию, а с администрации мотали все документы и освободили. И вот он приехал в церковь такой, ну, тоже не понимая, что происходит, как так? И он вспомнил этот момент, когда я ему сказал: «Ты еще в тюрьме, тебе надо освобождаться». И вот он говорит, как пророческое слово было для него, что нужно ему освобождаться. И он стал потом тюремным служителем, стал помогать, потом он женился.
Так вот в чем дело, вот почему ему нужно было освобождаться. Я все жду конца этой истории. Оказывается, вот почему ему нужно было бы скорее освободиться. Видимо, Господу нужны были тюремные служители в Кемеровской области.
Да, он сейчас женат, у него двое детей. Хорошая история была для меня таким подкреплением, что Бог, он хочет помогать этим людям и хочет меня употреблять для этого. Это бодрость такая есть. Слава Богу. Можно много вспоминать, много историй таких интересных.
Ну, я хотел бы, чтобы ты рассказал еще о самом большом благословении, как ты сказал. Давай расскажи о семье. Как у тебя семья? Мы знаем уже, что у тебя четверо дочек и жена. Как жена относится к твоему служению? Наверное, она не в восторге от того, что ты часто уезжаешь куда-то.
Да нет, она очень благословляет меня на это служение. Конечно, первое время, когда она понимала, что это туберкулезная колония, было такое опасение. Но все же дети, и как бы не заразиться нам там. Мы брали с собой одеколон, и как бы врачи нам советовали полоскать руки и горло, мыть руки и полоскать горло этим одеколоном, чтобы да, не заразиться этим туберкулезом. Ну, конечно, мы этого не делали, потому что с нами Господь, вот, и прошло время, и мы поняли, что Бог хранит нас от этого, от болезни, от всех, и в Библии написано, что Он хранит нас от этого. И опасение, оно ушло. И жена, она стала благословлена, даже порой мне не хочется ехать на колонию, она мне отправляет: «Ну, ты же давал обещание Богу служить там, вот давай, служи, иди». Очень, я люблю очень свою жену и благодарю за ее поддержку. Если бы не она, быть может, я бы уже не был служителем в этой колонии или там в тюремном служении. Она очень хорошо помогает. И сейчас вот она молится за меня, я здесь, вот, в Москве нахожусь.
А в Москве ты по какому случаю?
Ну, тоже у нас была встреча с нашим епископом Павлом Николаевичем Макарой. мы разговаривали о дальнейшем развитии тюремного служения, чтобы у нас не было как бы разрозненных таких служителей, а чтобы все были вместе, то есть объединение такое всех тюремных служителей, как в один орган. Вот, и мы общались, решали некоторые вопросы.
Угу. Ну да, пойдут ли двое, не согласившись, а тут целый союз, и тюремное служение обширное. Хорошо. Олег, я хочу спросить тебя, и нашим слушателям, наверное, будет интересно, особенно тем, кто отбывает наказание в исправительных учреждениях Кемеровской области. Скажи, какие перспективы твоего служения, какие есть планы у вас? Наверное, вы не хотите сворачивать служение, да? Наверное, да. Вы хотите расширять, я так уже как бы намекаю немножко тебе.
Уже нет, уже это, наверное, больше, чем 100%. Господь хочет благословлять это служение, ну, не служение как само, а вот этих людей, которые находятся в колониях. В общем, мы не собираемся сворачиваться или заканчивать это служение. Вот я понимаю, что Бог, Он больше хочет это служение развернуть и благословить тех людей, которые находятся в местах лишения свободы. Есть хорошие перспективы и планы для дальнейшего развития. Мы встречались с администрацией ГУФСИНа Кемеровской области, и я предлагал им свои планы по служению. Это один из таких планов, как капелланское служение, закрепить, в общем, одного верующего за какой-то колонией, чтобы он мог посещать ее постоянно. Потому что я встречаюсь с разными, ну, с многими замполитами в колониях, они просят: приезжайте к нам постоянно, не периодически, там, раз-два в год, а именно постоянно, потому что они сами видят в этом пользу. И мы вот хотим постоянно посещать каждую колонию. И такая цель у нас есть, чтобы в каждой колонии был закреплен один человек. Ну, я не знаю, как его можно назвать, капеллан или просто священный служитель, но чтобы в каждой колонии был такой человек постоянно.
Скажи, потенциал-то есть такой для этого? Потому что, ну вот, насколько я знаю, не всегда в церквах, вот если так можно сказать, на ура принимают вообще саму идею тюремного служения. Как вот с этим обстоит дело? Есть ли такой потенциал служителей на ваши 27 колоний?
Ну, на сегодняшний день, конечно, нет таких людей. 27 человек готовых там посвятить свою жизнь служению в тюрьме. Но я думаю, что если Господь начал это дело, оно будет иметь успех, и я думаю, что в каждой колонии будет такой человек. Тем более администрация, главное управление, они тоже заинтересованы в этом. Они видят, как это работает в Красноярском крае, капелланское служение. И вот когда я встретился с начальником, он сказал, я был в Красноярске и видел эту работу, и хотел бы, чтобы мы тоже начали эту работу. И значит, мы сейчас взяли две колонии, это 12-я колония в поселке Лесной Абагур. Будет она, я буду там заниматься этой работой капелланской. И поселок Шерегеш, там будет заниматься пастор Кайдалов Андрей, тоже очень благословенный брат. И я думаю, что у нас получится это как экспериментальный вариант. Я думаю, что у нас получится довести это дело до благословения, и чтобы, ну, когда администрация увидит, что это хорошо, они дадут добро на все колонии.
Ну да, действительно, администрация, они очень практично к этому вопросу подходят. Для них, мы в первую очередь говорим, что вот мы будем проповедовать Евангелие, для них это может быть абстрактная вещь, а вот то, что человек, который посещает молитвенную комнату, является членом общины, не нарушает режим содержания при этом, или перестает, так скажем, правильнее, перестает нарушать режим содержания, вот для них это серьезный такой аргумент.
У нас был один интересный случай в колонии поселка Шерегеш. Я там не должен быть, как бы не было у меня планов сюда поехать, но когда я позвонил по какому-то, не помню уже, вопросу в администрацию главного управления, то мне предложили поехать с ними. Вот. Они будут проводить проверку по своей работе, как, ну, по графику. А мне предложили, ну, мы там будем проверку проводить, а ты, ну, служение проведи. И я, конечно же, не стал упустить этот шанс, приехал в этот поселок Шерегеш, мы встретились там в колонии, значит, они проводили свою работу делали, а я общался с заключенными. Мне привели целый отряд, там 100 человек, и мы им проповедовали, в общем. На второй день также такой же результат был, они проводили свою работу, я проводил служение, как бы параллельно. Я не знал, для чего это, почему это, но я понимал, что что-то произойдет. Еще разговора о каких-то там капелланских служениях не было с администрацией. Такой, ну, я вопрос задавал, но мне сказали, что пока этот вопрос мы не сможем рассмотреть, мы не знаем, как на него реагировать. И вот в конце собрания меня пригласили наверх, в общем, там второй этаж, они там собирались, полковник, его заместители, в общем, и начальники Шерегешской колонии. Вот они там собрались, и я вместе с ними, там, и служители со мной, которые были тюремные. И вот у нас там была такая дискуссия. И у меня был шанс рассказать вот об этом капелланском служении или предложить о служении. И когда я предложил это служение, я думал, ну, мы встретимся когда-то в будущем и еще на этот вопрос поговорим. Но когда я сказал об этом служении, то я получил такой ответ. Хорошо, давайте начинать. То есть смысла нету разговаривать, да, уже об этом служении. Давайте начинать. Это для меня было такое чудо, что вот так отреагировали. И, конечно, мы выбрали эти две колонии и уже подали заявки.
Закрепили за ними людей, да?
Закрепили людей, да. Угу. И ожидаем вот сейчас ответа от главного управления.
То есть вот эти две колонии – это ты и твоя команда, да? Угу. Поразительно.
Вот это было такое чудо. Это тоже Господь делает. Я как бы не ожидал никакого совместного такого проекта, там, приехать вместе с главным управлением в какую-то колонию, там, проводить собрания, тем более.
Ну вот Господь использует кого хочет. Когда там ослицу использовал, когда пророк не туда шел, здесь он использовал вот комиссию, если так можно ее назвать, по проверке. Да. Я хотел бы, Олег, тебе предоставить такую возможность, чтобы ты сейчас вот обратился к нашим радиослушателям, особенно тем, кто находится в местах лишения свободы, чтобы ты им сказал то слово, которое ты обычно вот проповедуешь, когда приходишь в зону, засвидетельствовать о Господе Иисусе Христе. И сегодня, может быть, твоя аудитория будет шире, чем когда ты приходишь, может быть, не 100 человек будет слушать, а гораздо больше твое свидетельство. Поэтому вот пусть Господь тебя благословит сказать эти слова.
Я бы хотел в первую очередь сказать вам, вы мои друзья, и вы не потерянные люди. У вас есть будущее, которое находится в Иисусе Христе. Всякий человек, который принимает Христа в свое сердце, он имеет будущее. Поэтому я молюсь за вас. Я прошу Господа о том, чтобы Его Дух Святой, Он касался вашего сердца, касался вашей жизни, касался ваших измученных душ и исцелял их. Я бы хотел, чтобы вы поняли вот это мое обращение к вам, что действительно Бог любит вас, и через служителей, тюремных служителей или других людей, пасторов церквей, Он обращается к вам именно со словами «Я вас люблю и хочу дать вам новую жизнь». Та жизнь, конечно, которой вы, быть может, живете сейчас, и она вас не очень радует, но есть новая жизнь. И Бог, Он дает возможность сделать этот такой очень удивительный выбор именно в этой жизни, выбор жизни с Богом, выбор с жизнью без греха, выбор жизнь со счастьем. И мы будем продолжать молиться за вас, за ваши семьи, молиться за ваших детей, за ваше будущее будем молиться, продолжать служить вам, потому что мы также вас любим, потому что Бог нам дал эту любовь к вам. И я бы хотел, чтобы вы, слушая вот этот призыв, чувствовали искренность, с которой мы вот говорим вам, я вам говорю, и Бог через меня говорит для вас. Поэтому будьте благословенны и не оставляйте мысли о Господе. Ищите Его всем своим сердцем, и Господь сказал, что найдете Его. Если вы Его найдете, то вы найдете новую жизнь, найдете будущее, найдете счастье, и не сможете уже, не захотите вернуться обратно за, вот, за эти заборы, где нет радости, нету покоя, нет мира. Да благословит вас Господь, и мы вас любим и не оставим. Аминь.
Аминь. Спасибо, Олег. Я хотел бы еще предложить тебе как бы вторую часть пожелания. Может быть, ты что-то хочешь пожелать сотрудникам администрации? У них тоже нелегкий очень труд, и они находятся в таких стесненных обстоятельствах и положениях, часто в дальних таких поселках, куда иной раз и на вертолете только можно долететь. И разделяют вот эти тяготы с людьми, отбывающими наказание. Что бы ты им хотел сказать? Ведь они также нуждаются в спасении.
Да, конечно, я бы хотел поблагодарить вообще этих людей. Я увидел их мужественными, отважными. Не всякий человек согласится работать вот с таким контингентом. Не всякий человек найдет в себе силы перевоспитывать как-то или влиять на людей вот такого характера, такого плана. Это действительно нужно дар от Господа. И я бы хотел сказать, что вы этот дар имеете от Бога. Бог, Он вас благословил, дал вам возможность для работы в этих учреждениях. И я хотел бы также благословить вас и пожелать вам мудрости, пожелать вам успехов. Пусть у вас будет еще больше силы для работы в таких местах. Но и хотел бы сказать, чтобы еще и любовь, она присутствовала в этом. Не только какие-то знания, но и любовь, и сострадание, и милость. Потому что без этого тоже нельзя. Будьте благословенны, и удачи вам в работе.
Спасибо, Олег. Наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был Олег Лапшов, координатор тюремного служения по Кемеровской области от Российской Церкви Христиан Веры Евангельской. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Вы можете написать брату Олегу по адресу 125-047, абонентский ящик 141, Русское Христианское Радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Слава Богу за предоставленную возможность поделиться своим свидетельством, и я бы хотел, пользуясь случаем, попросить вас откликнуться, если вы также желаете поучаствовать в этом служении. Быть может, вы хотите стать тюремными служителями или благословить это служение, развивать, помочь развить это служение. Мы также готовы сотрудничать со всеми. Лично мне вы можете написать по адресу 654-084, город Новокузнецк, Кемеровская область, улица Онежская, дом 4, Лапшову Олегу, координатору тюремного служения. Да благословит вас Господь!
Возвращайся домой, где все помнят и ждут, где тобой дорожат, и тебе всегда рады. Возвращайся домой, где тепло и уют, с тем, кто любит, пройдешь все преграды. Возвращайся домой в золотой листопад, возвращайся домой в белоснежной метели, возвращайся домой, не ходи наугад, мы ведь счастья с тобой так хотели.